Приветствую, дорогая церковь. Читаем Слово Божие, 1 Тимофея, 3 глава, 16 стих. 1 Тимофея, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся по славе. Аминь». Это кратко описано содержание его миссии, его пришествия в этот мир, как манифест. Первый брат говорил о том, что Бог ищет, любящий Бог ищет отношений с человеком, который согрешил и ушел от Бога. У Бога на сердце желание вернуть человеку счастье отношений с Богом, сделать его снова счастливым, и не просто счастливым, а вечно счастливым, вернуть человеку возможность иметь вечную жизнь в общении с самим святым Богом. Второй брат говорил о том, что Бог есть жизнь. Он Творец. Он сотворил нас по образу и подобию своему. Это тайна. Жизнь – это тайна. И Бог – источник этой жизни. И по-настоящему иметь жизнь в Боге, жизнь с избытком, возможно только одним путем – через покаяние. Через веру, личную веру в Иисуса Христа. Мы прочитали о том, что это великая тайна. Бог явился во плоти. Подобное место написано также в Евангелии от Иоанна, 1 глава. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Аминь». Очень интересно посмотреть, исследовать, как святой, безгрешный человек жил среди грешных людей. Это не просто был человек праведный, но это был, как мы прочитали, Бог. В 8 главе Евангелия от Иоанна Христос, написано там, говорит такие слова: «Я от вышних, а вы от нижних. Если не уверуете, что это Я, умрете во грехах ваших». Они ему говорят: «Кто ты?» И он говорит: «От начала сущий, как и говорю вам». И вот Он, все через Него начало быть. И без Него ничто не начало, что начало быть. И вот Он принял образ человека. И написано, обитало с нами это Слово, полное благодати истины. Пришел к своим, свои не приняли. Мне вспомнился случай. Это произошло в городе Токмак в Кыргызстане. Одна многодетная семья, много сыновей. И вот Андрей ушел в армию, отслужил, возвращается поздно вечером, смотрит сквозь щель в воротах мама во дворе и стучит в двери. Сердце стучит, столько не видел маму, пришел к своим, а в ответ: «Прекрати стучать!» Он снова потихоньку стучит. «Я сказала, прекрати стучать, уходи! Если не уйдешь, сейчас позову мужчин!» И он таким голосом: «Мам, это я, Андрей, открой!» Она и дар речи потеряла. Потом она говорила, что вот там человек какой-то пьяный, видимо, ворота попутал, приходил и стучал в двери, и раз ему и два сказали, не стучи, а он снова возвращается, стучит, и, видимо, он ушел, и вот пришел в этот момент как раз Андрей. Я себя на его место представил. У тебя такие ощущения. Встреча с матерью, с отцом, пришел к родным, к своим. И ты ожидаешь, что тебя примут. А здесь такое: прекрати, уходи. Но это такой случай, житейский случай. Андрей пережил это, он понимает, что это, конечно, такой... Это мать неосознанно, она не знала. Но представим себе состояние Иисуса Христа. Он не просто пришел к своим, к родным. Мир Ему принадлежит. Все им и для Него создано. Все им стоит. Вопрос: для чего создан этот мир? Вот ответ. А как этот создан мир? Вот ответ. Все им и для Него создано. Он сотворил человека. И Он приходит к Нему, к человеку. Они Его не приняли. Я предлагаю посмотреть некоторые места Священного Писания, которые иллюстрируют, как происходил конфликт между человеком, который стал, между Богом, который стал человеком, и грешными людьми. Святой Христос, святой Бог в образе человека в окружении грешных людей. Какая была реакция у них? Как они его воспринимали? До 5 главы Евангелия от Иоанна рассказывается, как Христос, Он совершал чудеса, Он исцелял, благотворил, учил, наставлял, и много-много народу шло за Ним. Он все больше и больше становился известен, хотя братья Его не верили в Него. Его популярность росла, потому что Он совершал чудеса. То, что другие не могли сделать. И люди явно видели и пользовались Его благословением, Его благодатью. Но вот в 5 главе уже начинается серьезный конфликт между человеком, святым, праведным, воплощенным в образ человека Богом, и грешным человеком. И этот грех имеет два одеяния. Открытый грех, явный грех и скрытый грех в одеянии самоправедности.
Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, 5 глава. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». 38 лет. Он дежурил около этого колодца, около этой купальни. И мы читаем, каких только там больных не было. Но никто не сказал: «Уважаемые, конечно, вот мы все нуждаемся, но вот человек 38 лет, совесть имейте, давайте, как только вот будет возмущение, уступим ему». Нет. Свое здоровье ближе, рубашка своя ближе к телу. Каждый за себя. Никто не уступил. 38 лет, и пока он, парализованный, дойдет, никаких шансов. И вот любящий Бог, Христос, Творец, подходит к нему. Простой вопрос: хочешь ли быть здоров? Какой больной скажет, что я не хочу быть здоровым? Конечно. Встань. Возьми постель твою и ходи. Народ окружающий наблюдает картину. Лежит парализованный. Все с жалостью к нему относятся. Ну, одному так повезло, другому не повезло, а вот этому совсем не повезло. И вдруг у них на глазах, они же, возможно, не слышали, что говорил Христос, у них на глазах происходит вот эта картина. Лежащий, парализованный, вдруг встает, берет, собирает этот настил, на чем он лежал, и начинает ходить. Это была суббота. Они, конечно, с удивлением смотрят, что происходит. Но тут к нему подходят и говорят: «Дорогой, не положено это делать в субботу. Нельзя. Послушайте, тот, кто меня исцелил, он мне сказал: встань, возьми постель и иди, ходи. Но сегодня суббота». Мы читаем в Ветхом Завете, помните, как один человек в субботу пошел дрова колоть, собирал. И донесли до этого Моисею. Что было с этим человеком? Вывели за стан и побили камнями. Его предупреждали: ты не шути с законом. Есть люди, которые следят. Ты попадешь в черный список. Тебя же могут наказать. Вот ты выздоровел, но это все закончится смертью. Тебя побьют камнями. Но тот, кто мне сказал: ходи, встань, он мне сказал: ходи. Кто он? Кто такой? Кто он? Кто посмел сделать вызов закону Моисея? Не положено. Кто он? Кто дерзнул тебе дать такое повеление работать в субботу? А Христос скрылся. Потом Христос его находит и говорит: не греши больше, чтобы с тобою более чего-то худшего не случилось. Он идет и доносит, что это Иисус. И И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И вот в этой пятой главе, после этого события, мы читаем: «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». В ответ на это обвинение, Христос, Он же Бог, Он Творец, Он дает объяснение, почему Он это делает, какой у Него мотив и по какой причине Он имеет право так говорить. Он говорит: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Вот две причины. Начались гонения на Иисуса. До этого не было. Он говорит: «Я и Отец одно». Ведь среди людей его, слушавших, были люди, книжники, фарисеи, которые каждое слово слушали. Они были полны уже ненависти, зависти к нему. Почему? А потому что огромное количество людей он учил, и люди шли к нему. Он набирал популярность. Он становился для них конкурентом. Как бы себя чувствовал каждый из нас, если бы узнали, что на нас ищут, чтобы убить? Ну, вряд ли кто-то из нас чувствовал бы себя спокойным, свободным. И поэтому Христос из Иудеи уходит в Галилею. И там находится. Проходит время, наступает праздник Кущей. И братья его говорят: «Мы хотим пойти на праздник, не пойдешь ли ты?» И он говорит: «Нет, вы идите». Они говорят: «Ну подожди, если ты хочешь быть известным, пойдем, яви себя миру». Он говорит: «Вы идите». И они пошли. Следом он идет не открыто со всеми, а как бы тайно. Он приходит в храм, садится, раввин, и начинает учить. И говорит: «Учение мое не мое, но пославшего меня Отца». Люди слушают его слово и начинают удивляться. Говорят: «Как это он, не учившись, знает Писание?» И он им говорит: «Одно дело сделал я, за которое вы хотите меня убить». Люди ничего не могут понять. А он делает это, говорит это для того, чтобы народ знал, что его ищут убить. Кто тебя ищет убить? И он им говорит: «Вы, никто из вас не соблюдает закон, а меня ищете убить за то, что я одно доброе дело сделал человека. Вы в субботу обрезываете человека, чтобы не нарушился закон, но это работа. Если родился мальчик, и на восьмой день его надо обрезать, и получается, что восьмой день выпадает суббота, вы что делаете? Вы совершаете эту операцию. Это работа. А меня за то, что я только исцелил человека, вы обвиняете в нарушении субботы. Двойной стандарт, лицемерие. И Христос, когда проповедует, Он говорит, рассказывает им, говорит, что Бог весь суд передал Ему, Сыну. Власть производить передал суд Ему. И суд Его праведен. Они слушают эти речи. Они понимают, что Он претендует на права Бога. Он делает себя равным Богу. Он имеет теперь власть судить. И говорит, Его суд праведен. И народ идет за Ним. Он подтверждает свою власть чудесами. И у них рождается план. Его надо физически ликвидировать. Грешный человек не может воспринимать рядом святого человека, праведного. Да и все желающие жить благочестиво будут гонимы. И они придумывают, вариант находят, повод. Была взята женщина в прелюбодеянии, это описывается в 8 главе, в момент прелюбодеяния. Ее приводят к Иисусу. И говорят, что по закону Моисея ее следует казнить, побить камнями. Они знают закон. Ты что скажешь? Ведь суд твой праведен. Она согрешила? Это факт. Достойна смерти наказания? Это факт. На что был расчет? Если он скажет, да, она виновна, надо ее казнить, вынесет приговор. Но в то время евреи не имели права выносить смертный приговор. Почему? Потому что это право было у римлян. Они были оккупированной страной. Они не имели права. Достойно смерти. Он вступает в противоречие с римским законом. Если он скажет, не надо ее казнить, не надо смертной казни, он вступает в противоречие с законом Моисея. Выступает против закона Моисея. И вот здесь мудрость божественная, которая превосходит мудрость Соломона. Помните, когда две женщины спорили из-за ребенка? Это мой сын? Нет, это мой сын. Помните эту историю? И когда Соломон говорит, дайте меч, разрубите ребенка пополам. Это не проблема. Рубите, ни мне, ни ей. Ладно, пусть будет по справедливости. А та, чей-то был ребенок, ни в коем случае отдайте. Это ее мать. Все после этого начали бояться. Мудрость божественная у Соломона. А здесь написано, Христос говорит, больше Соломона. Он задает только один вопрос. И прекращается весь этот процесс. Он что-то пишет на земле. Никто не знает, что он там писал. Он сначала не реагирует, но они требуют, ответь. И он потом говорит, кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. То, что она грешница, он не отрицает. То, что оно достойно наказания, он и говорит, бросьте камень. То есть казните, бросьте камень. Он не против. Но он говорит, кто из вас без греха? Вот первый, возьмите и бросьте. Если бы кто-то взял камень, поднял, замахнулся, он бы претендовал на то, что он безгрешный. И за короткое время все разошлись, обличаемые совестью. Мы только что слышали проповедь. Как Бог обличает с любовью. И Он им показал, что да, она грешница, но и вы такие же грешники, ничем не лучше. Вся ваша праведность, она греховная, она как запачканная одежда, потому что это самоправедность и без праведности Христа. Без жертвы, которую принесет Христос на Голгофе, невозможно прощение. И он ей говорит, никто не осудил тебя, никто, и я не осуждаю. Иди и впредь не греши. Обычно, очень часто этот текст на выходе из дома молитвы. Хочется обратиться ко всем нам, особенно к той душе, которая чувствует в своем сердце вот это любящее обличение Господа. Мы только что слышали проповедь, что покаяние – это образ жизни, и верующие тоже должны каяться. Потому что все мы много согрешаем, особенно языком. Бог всегда дает время для покаяния. Ну, мы видим это. Ниневе Он дал время для покаяния. И суд над Содомом и Гоморрой не стал сразу. Пока уже не перешли красную линию, красную черту. В Откровении Бог говорит, я дал ей время покаяться. И сегодня то, что мы здесь, и если у кого-то в сердце вот это обличение Духа Святого через Слово Божье, а Христос говорит, если не уверуете, что это я, погибнете в грехах ваших. Вечная жизнь, счастье вечной жизни, блаженство в прямой зависимости от отношения к Христу, как Господу, через покаяние, через веру в Него. Господь сердце видит. Он просто сказал, кто из вас без греха? Никто сейчас не может никого из нас обвинять. Только Дух Святой, придя, как Христос говорил, обличит о правде, о грехе и о суде. И мы сейчас будем молиться. Если у кого-то в сердце неспокойно, Дух Святой нежно и кротко обличает в одном, в другом, в каком-то грехе. Сегодня время благодати, сегодня время спасения, сегодня время для покаяния, для примирения с Богом. В конце собрания обязательно будет призыв к покаянию, будет пение, и будет дано время для того, чтобы покаяться и услышать эти слова. «Иди, прощенный». И не греши. Восстановится отношение с живым, вечным Богом, Творцом нашим, любящим. Восстановится отношение с нашим Создателем. Это самое великое счастье для человека. Другого нет. Быть в мире с Богом. Имя вписывается в книгу вечной жизни. И на суд такой человек не пришел. Уже сегодня переходит от смерти в жизнь.